Добрый вечер, дорогие малыши. Добрый вечер, дорогие малыши. Слышно меня? Слышно? Слышно. Сегодня я хочу вам рассказать историю про свадьбу. Про свадьбу, которая спасла. Которая спасла вот этого вот еврея, Рэб Йосефа. О, Рэб Йосеф, он был очень-очень-очень богатым евреем. Вы знаете, что большинство евреев в те времена были бедными, но некоторые были все-таки богатыми тоже. Не все, но некоторые. Как так получилось? Дело в том, что Рэб Йосефу принадлежал огромный-огромный-огромный лес. Как так случилось, что Рэб Йосеф получил во владение этот лес, нам сейчас не важно, и в истории в нашей не рассказывается. Но этот лес, он находился в Карпатских горах. Карпаты, это в России, горы. Тогда это все было вместе Российская империя, да, сегодня, когда Российской империи уже нет, все разделились на отдельные страны, то это Карпаты, они находятся на территории сегодняшней Украины, но в те времена это все была огромная-огромная Российская империя, во главе которой стоял царь. О. И вот этот Рэб Йосеф, он владел огромными-огромными лесами в Карпатских горах. Что он делал с этими лесами, которыми он владел? Он нанимал работников, которые срезали самые большие, крепкие, ровные деревья. Они их спиливали, срубали. Они очищали их от веток, делали такие большие, большие, могучие стволы. И эти стволы они отправляли на продажу. Как они их отправляли на продажу, очищали их от всех веток, от листьев, от всего, делали такие ровные, большие, огромные бревна, которые связывали между собой, делали из них плоты. И эти плоты сплавляли по реке. Из Карпатских гор начинается сначала ручейки, потом они сливаются вместе, и появляется расширяющаяся река, река Висла. Река Висла. Это река, она течет с Карпатских гор вниз, вниз, вниз к Балтийскому морю, и по пути она проходит через большие города, через город Краков, через город Варшаву, через город Полоцк, через город Торунь, и прибывает в где она выходит в Балтийское море, там находится большой торговый город Данциг, или, как он сейчас называется, Гданьск. Эти места множество раз переходили из рук в руки разные короли, разные цари, разные властители захватывали друг у друга эти места. Были времена, когда эти места принадлежали Германии, были времена, когда эти места принадлежали Польше, сейчас это на территории Польши. Но в те времена, о которых мы говорим, царствовал царь Российской империи, и все это принадлежало ему, и сама Польша, она входила в состав Российской империи. Так вот, Рэб Йосеф, он нанимал рабочих, которые сплавляли эти деревья, огромные эти стволы, в город Данциг. По реке, по Висле они спускались в город Данциг, где он продавал эти бревна, огромные, могучие стволы, продавал заводам и фабрикам, которые изготовляли из них все, что делают из дерева. Ну, самые большие, самые крепкие, самые хорошие стволы, они шли для строительства кораблей. Корабли тогда были деревянные. Для них нужны были длинные крепкие стволы, которые не портятся в воде. Другие шли для изготовления, для строительства домов. Третьи для изготовления мебели. Самые маленькие кусочки шли для изготовления ложек и всяких деревянных мелких изделий. Так вот, Рэб Йосеф, он был очень-очень-очень богатым человеком. В глубине леса у него был выстроен его дом, настоящий дворец, в котором было много комнат, красивая мебель, были ковры, были дорогостоящие картины на стенах. Очень-очень он был богатым человеком, но он совершенно-совершенно-совершенно не хвастался и не зазнавался. И наоборот, он всегда говорил, что то богатство, которое он получил от Ашема, он получил его только для того, чтобы давать цдаку и чтобы помогать бедным евреям, тем, кто не получил от Ашема такого богатства. Он говорил, что то богатство, которое Ашем мне дал, он мне дал его только попользоваться. Только для того, чтобы я это из него мог помогать другим евреям. И действительно, каждый еврей, который приходил к нему за помощью, он принимал его с радостью. Он принимал его с уважением. И он обязательно помогал каждому, кто пришел. Среди его работников, сплавщиков леса, тоже большинство были евреями, которым он давал таким образом заработать достаточно денег для того, чтобы они могли содержать свои семьи. Посмотрите, как они сплавляют по реке эти бревна, связанные в плоты. Видно? Вот они сплавляют. Много дней эти плоты плывут по реке Висле от Карпатских гор к Балтийскому морю. Они даже живут все эти дни прямо на этом плоту он живет. Там у него маленький домик построен, да. И так они спускаются вниз. Видите, длинными такими палками они отталкиваются от берега, чтобы плот не застрял и не остановился посредине дороги. И спускаются вниз до самого города Данцига. В городе Данциг, как я уже сказал, было много заводов, которые покупали эти деревья за хорошие деньги. Вот, однажды в дом к Рэб Йосефу постучались. Он открыл дверь, ой, кого он видит? Все его друзья, его знакомые евреи, бедные евреи, не богатые, не такие, как он, но все равно они его друзья. И он их очень любит, он их приглашает в дом. Среди них были и сапожники, и портные, и... Все они были евреи, да, и углежоги. Их было целая группа этих евреев. Они пришли к Рэб Йосефу, и он пригласил их к себе в дом. Он спрашивает, чем я могу вам помочь? Что нового слышно, что вас привело ко мне, он сразу готов помочь. И вот они ему говорят, среди нас, в нашей общине, есть молодой юноша-еврей, который учит день и ночь, он учит Тору. Но у него нету ни папы, ни мамы. Он сирота. Его родители умерли давно. И он сирота без папы и без мамы, и некому о нем позаботиться. Но вот недавно нашлась девушка очень хорошая. Она тоже сирота, у нее тоже нет ни папы, ни мамы. И они договорились между собой сыграть свадьбу. Они договорились пожениться, согласились пожениться. Но для того, чтобы устроить свадьбу, и для того, чтобы они смогли начать свою совместную жизнь, им нужны деньги. А у них нет никого, кто бы им мог помочь. И вот мы теперь собираем деньги для этой молодой пары, для двух сирот, которые нашли друг друга. И сколько же денег вам нужно собрать для этой свадьбы? Спросил Рабби Йосеф. Они сказали: ну, 1000 рублей хватит для того, чтобы они могли снять себе маленькую квартирку, и чтобы они могли купить себе самую простую мебель, и чтобы могли устроить праздничную трапезу свадебную. 1000 рублей для этого хватит. Рабби Йосеф улыбнулся, он достал из кармана кошелек, он вынул оттуда, уай, 1000 рублей, всю 1000. Когда эти евреи, его друзья, увидели это, уай, они удивились, они думали, что он даст какую-то часть от 1000 рублей, да, какую-то часть, а остальное они уже соберут понемножку со всех остальных евреев общины, кто не такой богатый, а он дал всю сумму целиком. Ай, Рыбьёсов, ну спасибо, как ты нас всех выручил. Теперь эта замечательная пара, она сможет устроить себе свадьбу, и смогут они зажить мирно и счастливо. Ай, вы знаете, что это очень-очень-очень-очень большая заповедь — помогать сиротам. Мы это учили на прошлой неделе. На прошлой неделе мы говорили с вами в прошлой недельной главе, что ни в коем случае нельзя обижать и притеснять вдову и сирот. Наоборот, им нужно стараться очень-очень помочь. Потому что некому помочь им. У них нет ни папы, ни мамы. У кого они просят помощи? У Ашема. И если какой-то еврей помогает этим сиротам, Он при этом является посланцем самого Ашема. Вы представляете, какая-то великая заслуга быть посланцем Ашема и помочь сиротам. У них нет ни папы, ни мамы, у них есть только Ашем. И прямо от Ашема Рабби Йосеф, он стал тем самым посланцем, который им помог. Ай, какую замечательную великую заповедь он исполнил. Он сказал этим евреям, которые к нему пришли, он сказал им: не за что меня благодарить, это я вам очень-очень-очень благодарен за то, что вы дали мне возможность исполнить такую великую заповедь, позаботиться о сиротах. Видите, они благодарят его, а он благодарит их. Он говорит: о, это такая заповедь, которую я никак не мог упустить. Он говорит: только не забудьте меня тоже пригласить на эту свадьбу, чтобы я тоже смог порадовать жениха и невесту, чтобы станцевал вместе со всеми, и чтобы я участвовал в этом замечательном, радостном событии. Конечно же, Йосеф, анахну обязательно, обязательно за тобой зайдем и тебя пригласим на эту свадьбу. Некоторое время тому назад Рабби Йосеф заключил множество соглашений, договоров с разными заводами, которым нужен был лес, на огромную-огромную сумму. И он отправил им с плотами, он отправил много-много-много деревьев. И вот теперь пришло время получить с хозяев этих заводов, получить с них обещанные деньги. Рабби Йосеф, Он собрался, он сел на поезд и отправился по железной дороге, отправился в город Данциг. Он пришел к хозяевам этих заводов, которым он прислал бревна, прислал эти деревья. И они заплатили ему всю сумму, которую обещали. Вы знаете, какая огромная сумма у него набралась? 40 тысяч рублей! 40 тысяч рублей! Огромная-огромная сумма денег. Ой. И вот теперь он собрал всю эту сумму, он заключил с ними новые договора на следующую поставку деревьев, и теперь с этой суммой огромных денег он ее спрятал хорошенько под одежду, и он возвращается домой. Он едет на поезде домой. Он купил билет в купейном вагоне, в вагоне первого класса. О, купейный вагон – это дорогой вагон, в котором едут только богатые люди, мягкие сиденья, большие окна с занавесками, все очень аккуратно, очень, очень красиво. И вот он едет в этом вагоне, рядом с ним сидят другие люди, среди них не так уж много евреев, да, потому что евреи в основном все-таки бедные, да, большинство евреев, а не евреи, среди них гораздо больше богатых людей. Но это ему не мешает, он с ними не заговаривает, он тихонько, тихонько едет, и он наизусть повторяет Мишну. Мишну, он знает ее наизусть, повторяет Мишну и немножко комментариев к Мишне, Мефаршим. Он учит весь день он едет в этом поезде под монотонный стук колес, ту-ду-ту-ду. Ту-дум-ту-дум, ту-дум-ту-дум. Вот все едут, 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 и потихоньку наступает вечер, и все начинают засыпать. Рабби Йосеф тоже начинает тихонько-тихонько закрывать глаза. Он почти-почти уже заснул, и вдруг он слышит, что рядом с ним кто-то шепчется, перешептывается. Он приоткрыл глаза, и что он видит? Прямо напротив него сидят два очень странных человека. Они никак не подходят к купейному вагону. Они не выглядят ни богатыми, ни успешными. Они выглядят как два таких замотанных в одежду и в тряпье человека, так что у них только едва видны глаза, почти что не видно лица. Они замотаны, и они глаза у них злые, призлые, жадные, прижадные, и они смотрят прямо на него, что-то друг другу на него показывают, что-то друг другу говорят, что-то перешептываются. Посмотрите, какие два странных человека. Видно? Ой, какие у них злобные лица. Что такое они затевают? Ой! Ой, Рабби Йосеф, он подумал, наверное, они видели, что я получил так много денег от заводчиков, от хозяев этих заводов, и теперь они хотят меня ограбить, забрать полученные, заработанные мною деньги. Ой, как же мне от них спастись? Нужно срочно, срочно перейти в другой вагон, чтобы они не знали, где я нахожусь. На ближайшей остановке Рабби Йосеф он вышел из купейного вагона, и он быстро-быстро побежал вдоль поезда вперед, ближе к паровозу, там, где паровоз дымит, дымит, дымит. Там не такие богатые вагоны, там вагоны для бедных, общие вагоны, вагоны третьего класса. В них едут простые люди, в них едут крестьяне, в них едут рабочие. И, конечно же, там не так удобно и хорошо ехать, как в купейном вагоне первого класса. Там много-много-много-много народу. И Рабби Йосеф, он надеется, что среди этих людей его эти два злодея не найдут. Вот он вошел в вагон третьего класса, он протолкался между людьми, и кошелками, и мешками, и курицами, которые кудахчут, и помидорами, и капустой, чего только там нет. Он нашел себе свободное местечко в углу, и он тихонечко-тихонечко там присел. И тут он почувствовал себя немножко в безопасности среди всех этих людей, их много здесь, и здесь его, наверное, не найдут. И потихоньку поезд едет дальше, все уже вокруг уснули, Рабьёсеф тоже начинает засыпать. Вдруг он видит, что прямо напротив него заглядывают опять эти два странных человека. Вот он сидит тут среди всех этих простых людей, да, вы видите, что там едут и курицы, и арбузы, и яблоки, и помидоры, и капуста, и тетки, и дядьки. Все едут. И вдруг он видит, что опять заглядывают эти два странных, страшных человека. И тогда Рабьёсеф, поскольку он был богатым человеком, часто у него были такие случаи, когда он должен был охранять в лесу свою жизнь и свое богатство. У него был свой пистолет. Он вытащил пистолет, и он направил этот пистолет на этих двух злодеев. Видите, что он достает? Достает из сумки, что он достает? Пистолет. Когда они увидели пистолет, они быстро спрятались и убежали. Рабьёсеф положил пистолет обратно в сумку, и до конца пути он уже не мог уснуть. Он все смотрел, не появятся ли снова эти два злодея. Но, слава богу, он доехал до конечной станции, которая была уже недалеко от его дома. Ему оставалось только пройти через лес до его дома. Как же он пойдет через лес один? Рабьёсеф, он подошел к начальнику станции, вот тут видно этот паровоз, да, видно паровоз? Вот он дымит паровоз. Едет. Вот он доехал, он попросил у начальника станции, на которую он вышел, он попросил у него: пожалуйста, я должен дойти до своего дома в лесу, я очень прошу, чтобы вы послали со мной полицейского, который охранял бы меня в пути, я готов заплатить за это столько денег, сколько нужно. Хорошо. С ним вместе послали полицейского с ружьем, и они вдвоем спокойно дошли до самого дома Рабьёсефа. Ай, слава богу, никто их не остановил, никто на них не напал, все в порядке. А Рабьёсеф, он дал этому полицейскому столько денег, сколько тот попросил за его охрану, и дал ему выпить водки, потому что в этих местах полицейские очень любили водку, да, холодно вокруг, им так гораздо теплее и веселее, она их согревает изнутри, да. Полицейский отправился обратно на станцию, а Рабьёсеф, он закрыл двери, он достал маленький ключик от своего сейфа, где он хранил ценные вещи, он открыл этот сейф, он туда положил все деньги, которые он получил в Данциге, которые он заработал в Данциге, вытащил оттуда Ханукию, это был первый день Хануки, и вот он зажигает Ханукию, видно? Зажигает Ханукию. Никого, кроме него, дома не было, потому что его семья, она была в городе, и они не ожидали, что он успеет добраться до дома до наступления Хануки. Поэтому все они остались в городе, и он один сейчас у себя дома зажигает свечи. Ай, он сказал броху от всей души, он спел песню. Вы помните, какую песню на Хануку поют, да? Какую песню поют на Хануку? О, Аниротталалу, совершенно верно. Он спел песню и сел в кресло у окна, сел, успокоился в своем доме, и он наконец-то он может немножко отдохнуть и поспать. Проснулся он от того, что он услышал звон разбивающегося стекла. Звон разбивающегося стекла. Он вскочил и увидел, как в окно, в разбитое окно к нему влезают два злодея, те самые, которые преследовали его в поезде, и в руках у них тоже оружие. У обоих есть пистолеты и ножи. Они влезли к нему прямо в окно. Он хотел скорее броситься за своим пистолетом. Они сказали ему: «Не шевелись! Или мы выстрелим в тебя сейчас прямо! Не шевелись!» Влезли к нему, схватили его, связали его и потребовали: «Где ты хранишь свои деньги? Сейчас же давай! Иначе мы сейчас мы тебе сделаем такое! Такое мы тебе сделаем!» Они ему угрожают. Ой-ой-ой, что же ему делать? Ему пришлось отдать им ключи от хранилища, от сейфа, где он хранил свои драгоценности. И они пошли искать, где все деньги, которые у него есть, и все дорогие вещи. Они стали открывать. Они не умеют открывать хорошо этот сейф. Сейф с секретом. Они там ключом пытаются его открыть. Никого нет вокруг. Лес вокруг. Никто не может ему помочь. И вдруг зазвучала громкая музыка. Зазвучали дудки и гармонь, и зазвучали громкие веселые голоса. Ой, кто это здесь оказался вдруг? Когда эти два злодея услышали много голосов людей, и песни, и музыку, они вздрогнули, ой, бросили ключ и стали смотреть, как им скорее убежать, куда им деваться. Вы знаете, кто были эти люди, которые пришли к Рабьёсефу? Вы не помните, кто должен был к нему прийти?
Пригласили на свадьбу.
Его должны были пригласить на свадьбу двух сирот. Ай, вся компания, которая приходила к нему в прошлый раз, они все пришли его приглашать с песнями, с музыкой. А он сидит, видите, связанный в углу за дверью. Они входят, открывают дверь, входят внутрь. Ай, кого они видят? Они видят двух этих замотанных злодеев. Когда они их увидели, они сразу поняли, что это грабители-разбойники. Они побросали дудки и набросились на этих двух злодеев. Побили их хорошенько, повалили их на землю, связали их крепко-крепко-крепко. Вот тут видно, как их связали крепко-крепко. Их отправили в полицию. А Рабьёсефа они развязали, ой, какая радость, спасибо вам большое, какое счастье, что вы пришли, иначе эти два злодея собирались меня убить и забрать все мои ценности, все, что у меня есть дорогого, они собирались забрать себе, а меня хотели убить. Ай. Вы знаете, какая заповедь помогла Рабьёсефу спастись? Заповедь помощи сиротам. Ай, когда Шем дает нам заповеди, эти заповеди, они хранят и оберегают нас. Рабьёсеф вместе со всей компанией отправился на свадьбу. А, какая это была свадьба! Как плясали, как пели, как танцевали на этой свадьбе. И сильнее всех, и веселее всех танцевал Рабьёсеф, который в этот день спасся от неминуемой гибели, и который так рад был, что двое этих евреев, этот юноша и девушка, сироты, что они могут устроить свою жизнь. И как он был благодарен Ашему, который помог ему в его беде. Вот такая история про свадьбу, которая спасла.